Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Часть первая.
Eh bien, mon prince, Жен и Люк не sont plus que des apanages, des
поместья. Ну, князь, de la Генуя и Лукка – поместье фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, право, я верю, что он антихрист, я вас больше не знаю. Вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Я вижу, что я вас пугаю. Садитесь и рассказывайте. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила. Грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано безразличие во всех. «Если у вас, граф или князь, нет в виду ничего лучшего, и если перспективы вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между 7 и 10 часами. Анна Шерер». «Господи, какое горячее нападение!» — отвечал, нисколько не смутясь такой встречей, вошедший князь в придворном шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица. Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване. «Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг? Успокойте меня», — сказал он, не изменяя голоса, и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. «Как можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувства, оставаться спокойную в наше время?» — сказала Анна Павловна. «Вы весь вечер у меня, надеюсь? А праздник английского посланника? Нынче среда? Мне надо показаться там», — сказал князь. «Дочь заедет за мной и повезет меня». «Я думала, что нынешний праздник отменен. Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны». «Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили», — сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили. «Не мучьте меня. Ну что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете». «Как вам сказать», — сказал князь холодным, скучающим тоном. «Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши». Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои 40 лет, была преисполнена оживления и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась. «Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть. Но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю? Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали на Васильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержение нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Бонапарт непобедим, и что вся Европа ничего не может против него. И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Этот пресловутый нейтралитет Пруссии только западня. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу. Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своей горячностью. «Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласия прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю? Сейчас. Кстати, — прибавила она, опять успокаиваясь, — нынче у меня два очень интересных человека. Виконт Мортемар, он в родстве с Монмаранси через Роганов. Одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом аббат Морио. Вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?
«А, я очень рад буду», — сказал князь.
«Скажите», — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то, и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения. «Правда, что вдовствующая императрица желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену?»
«Барон этот – ничтожное существо, как кажется».
Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону. Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.
«Барон Функе рекомендован императрице матери ее сестрою», только сказала она грустным сухим тоном.
В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице.
Она сказала, что ее величество изволило оказать барону Функе много уважения.
И опять взгляд ее подернулся грустью. Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, свойственной ей придворную и женскую ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкануть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его. «Кстати, о вашем семействе», — сказала она. «Знаете ли, что ваша дочь с тех пор, как выезжает, составляет наслаждение всего общества? Ее находят прекрасную, как день». Князь наклонился в знак уважения и признательности. «Я часто думаю», — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены, и теперь начинается задушевный. «Я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей? Исключая Анатоля, вашего меньшого. Я его не люблю», — вставила она безапелляционно, приподняв брови. «Таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их, и потому их не стоите». И она улыбнулась своей восторженной улыбкой. «Что делать?» «Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви», — сказал князь. «Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами, будь сказано», — лицо ее приняло грустное выражение, — «о нем говорили у ее величества и жалеют вас». Князь не отвечал, но она, молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился. «Что ж мне делать?» — сказал он наконец.
Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли дурни. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль беспокойный. Вот одно различие, сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно грубое и неприятное. И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза. Я ваш верный раб, и вам одним могу признаться. Мои дети – обуза моего существования. Это мой крест, я так себе объясняю. Что делать? Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе. Анна Павловна задумалась. Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? Говорят, сказала она, что старые девицы имеют манию женить. Я еще не чувствую за собой этой слабости, но у меня есть одна девушка, которая очень несчастлива с отцом. Наша родственница – княжна Болконская. Князь Василий не отвечал, хотя свойственный светским людям быстротой соображения и памятью, движением головы показал, что он принял к соображению это сведение. «Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит 40 тысяч в год?» — сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. «Что будет через 5 лет, ежели это пойдет так? Вот выгода быть отцом. Она богата, ваша княжна?» «Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, это известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. Бедняжка несчастлива, как камни. У нее брат, вот что недавно женился на Лиз Мейнон, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня». «Послушайте, милая Аннет», — сказал князь, взяв свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то к низу. «Устройте мне это дело, и я навсегда ваш вернейший раб, как мой староста мне пишет. Она хорошей фамилии и богата, все, что мне нужно». И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинской рукою, развалившись на креслах и глядя в сторону. «Постойте», — сказала Анна Павловна, соображая. «Я нынче же поговорю Лизе, и, может быть, это уладится. Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы».
Глава вторая.
Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили. Приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная как самая обворожительная женщина в Петербурге, молоденькая маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил. Приехал и аббат Морио, и многие другие. «Вы не видали еще, или вы не знакомы с моей тетушкой?» — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на тетушку, и потом отходила. Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Тетушка каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье Ее Величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненные тяжелые обязанности, отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее, короткость губы и полуоткрытый рот казались ее особенную, собственной ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шажками, обошла стол с рабочей сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван около серебряного самовара, как будто все, что она не делала, было увеселение для нее и для всех ее окружавших. «Я захватила работу», — сказала она, развертывая свой редикюль и обращаясь ко всем вместе. «Смотрите, Аннет, не сыграйте со мной злой шутки», — обратилась она к хозяйке. «Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана?» И она развела руками, чтобы показать свое в кружевах серенькое изящное платье, немного ниже грудей, опоясанное широкую лентой. «Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех», — отвечала Анна Павловна. «Вы знаете, мой муж покидает меня», — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу. «Идет на смерть? Скажите, зачем эта гадкая война?» — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, красивой Элен. «Что за милая особа эта маленькая княгиня?» — сказал князь Василий тихо Анне Павловне. Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженную головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной. «Очень мило с вашей стороны, мсье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную», — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами. «Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек», — сказала она. «Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно». «Вы думаете?» — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь, и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел. Теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Палне, почему он полагал, что план аббата был химера. «Мы после поговорим», — сказала Анна Павловна, улыбаясь. И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин предельной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец, он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.